Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня пятница, и, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Здравствуйте, Владимир Романович.
Здрасте.
Владимир Романович, понятно, что последние дни главная тема, обсуждаемая и в светских, и в церковных СМИ, и без всяких СМИ, это итоги заседания собора в Минске в понедельник, но, к сожалению, начать придется не с этой новости, а с новости трагической, которая произошла в среду. Трагическое происшествие в Керчи, где погибли дети, где подросток или юноша совершил какое-то чудовищное злодеяние и, в общем, сам себя лишил жизни. Совершенно никому ничего пока не понятно. Официальных версий тоже не выдвигается, более-менее внятных. И поэтому мы, наверное, не будем саму эту ситуацию обсуждать событийно, потому что просто ничего еще о ней толком не знаем. А вот хотелось бы узнать ваше мнение, как к этому относиться. Мы же привыкли, что подобные происшествия периодически случаются в Соединенных Штатах Америки, и нам об этом сообщают в новостях, это обсуждается как некое явление. Но что вот произошло в Керчи? Это какой-то эксцесс или это тоже какое-то страшное явление, которое нам нужно осмыслить и проанализировать?
Ну, вы знаете, я, может быть, кого-то разочарую, но у меня нет каких-то из готовых ответов. Я, ну, коль скоро такой обязывающий вопрос вы ко мне обратили, как к этому относиться, мне кажется, что христианин прежде всего, и это, поймите правильно, это и не пафос, и не отговорка, он к событиям, таким трагическим событиям подобного рода, когда они происходят, должен относиться прежде всего, понимая, что это требует от него молитвы. Мы много говорим о важности молитвы, мало молимся, вот, обычно, когда нам нужно что-то попросить, вот, но есть такая вот, такой, так сказать, алфавит духовной жизни, азбука духовной жизни говорит нам о том, что вообще вся духовная жизнь выстраивается вокруг молитвы. И когда мы говорим, вот, каково христианское отношение, вот, христианское отношение, оно формируется в человеке, когда он христианским образом относится к тем или иным событиям. И это, прежде всего, проявляется в молитве. Мне вот, я обратил внимание, что, вот, скажем, ректор Московской духовной академии, архиепископ Амвросий, который недавно завел себе телеграм-канал для своих студентов, но там уже явно подписчиков больше, чем его студентов, он по этому поводу написал одну строчку всего, к которой я хотел бы просто присоединиться. Он сказал, что погибли люди, и мы должны сейчас помолиться об упокоении души этих людей, и о здравии, и о том, чтобы Господь дал сил тем, кто остался жив и пережил эту страшную трагедию. И вот мне кажется, это все-таки то главное, о чем мы должны всегда в таких случаях помнить. И знаете, не из серии, но это понятно, а вот что надо делать. Да, я не забуду, как у меня был такой разговор, когда один человек спросил, чем вам помочь? Я говорю, ну, помолитесь. Он говорит, ну, это понятно, а помочь-то чем? Да? И вот это, вот это отношение, оно невольно иногда у нас так, мы сами так же вот реагируем. То есть как-то не нужно недооценивать силу молитвы. Не в смысле, что сейчас вот я помолюсь там, да, а для себя прежде всего, да, когда думаешь, вот что делать, как реагировать, надо помолиться, потому что молитва, она и в твою душу что-то привнесет, да. То есть не надо думать, что когда мы говорим, надо помолиться, что мы тут непременно кому-то что-то даем. Это для тебя самого прежде всего помогает, вот, потому что она выстраивает мир вокруг, да, правильным образом. И вот мне кажется, что это прежде всего так, потому что я же не анализировал ситуацию, да, вот если бы я был там сотрудником, не знаю, Следственного комитета, да, я бы мог вам сказать, что вот есть такая-то статистика по подобным случаям, вот по, там, прошлый год, там, позапрошлый и так далее. Я вижу, что все, что я могу анализировать в этой ситуации, хотя вроде мы договорились не о конкретике не говорить, но я могу анализировать, как пытались там реагировать медиа, в том числе новые медиа. И эта вот реакция, она лишний раз подтверждает, что мы живем в совершенно новом информационном пространстве, где не действуют никакие правила, где создаются мгновенно не только инфоповоды, но и как бы факты, да, потому что тут же кто-то нашел профиль этого молодого человека ВКонтакте, потом оказалось, что это не его профиль, потому что человек, профиль которого пытались выдать за профиль этого стрелка, стал говорить о том, что да нет, я вот, я другой человек, а искали по какому-нибудь, потому что сразу стали, кто это мог быть, это вот, наверное, такой там, это должен был быть молодой человек с такими-то, такими-то характеристиками. Просто нашли профиль, подходящий под эти характеристики. Да? И вот это все становится предметом обсуждения. То есть, вот знаете, не хотелось бы совсем в сторону уходить, но, условно говоря, если раньше вот СМИ были источниками информации, то есть рассказом о том, что произошло, и люди как-то на это реагировали, интерпретировали, говорили, то сегодня все чаще получается, что информационная среда наполнена изначально тем, что выдается за факт, но его на самом деле не было, а потом обсуждается то, что не произошло или что не соответствует действительности и так далее. Это вот цена вот тех, той свободной информационной среды, тех скоростей, с которыми это все возникает и множится и так далее. И вот в данном случае, даже когда такие трагические вещи происходят, да, все равно это уже никого не останавливает. Никто не задумывается, что, знаете, ну вот мы же пишем там, я не знаю, там не про урожай, не еще там не про магазины, да, а про человеческие жизни. Может быть, что-то проверить, перепроверить. Да? А каково было жить этому вот человеку, профиль которого выдали за профиль преступника ВКонтакте, да, или где там в какой-то социальной сети, ну, то, о чем я сейчас сказал. То есть вот, вот это то, что я могу, конечно, анализировать как-то.
Ну, я-то имела в виду немножко другое. Помимо, безусловно, кто ж поспорит, что молитва – это первое, что приходит в голову, но вот не так давно главной темой такой достаточно тревожной, касающейся подрастающего поколения, была тема каких-то интернет-ресурсов, призывающих подростков к самоубийству. Mm-hmm. И это обсуждалось, это анализировалось, это как-то воспринималось как некая тенденция опасная, с которой нужно бороться всем обществом. Вот я-то имела в виду, есть ли, просматривается ли какая-то тенденция, похожая на американскую, среди вот подрастающего поколения нашего?
Ну, видите, я честно вам скажу, что я, не, вот, вот, да, это, в том числе и американской тенденцией, специально не занимался, там же тоже, насколько я понимаю, есть разные объяснения этому, да, и тоже не всегда понятно, что за ними стоит, за этими объяснениями, потому что там всегда, и у нас, кстати, это тоже сейчас произошло, это связано в том числе там, с производителями оружия, с тем, кто выступает против производителей оружия. То есть там очень много интересов переплетается, когда такие случаи происходят, они сразу начинают, так сказать, сталкиваться в общественном пространстве, в медийном. Вот. Здесь, насколько я понимаю, сейчас вот содержательно, ну, а тенденции, конечно, к великому нашему счастью, пока все-таки не приходится говорить, да, мы. Хотя кто-то стал говорить об опасностях там, повторений, да, кто-то стал говорить о том, что вот самое ужасное, что это вот просто обычный, так сказать, парень, да, и как раз-таки вот эти вот попытки найти его и кого-то, когда за него выдали, они связаны с тем, что стали рисовать портрет, каким бы должен был быть этот человек, да, оказалось, что это вот просто вот вроде бы как, да, но это тоже надо разбираться, вы правы совершенно, пока не очень там все понятно, есть сообщники, нет сообщников, там, готовил, не готовил, что это там такое, вот, поэтому очень сложно, конечно, об этом говорить, это может, ну мне кажется, вообще недостаточно материала для того, чтобы какие-то обобщения делать насчет того, является здесь, есть это какая-то тенденция или нету.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, ну, понятно, что слишком мало фактов для того, чтобы продолжать как-то пытаться осмыслить то, что произошло. По-видимому, это тема ближайшего какого-то будущего. Но у нас есть такая магистральная основная тема для осмысления. Это то, что происходит во взаимоотношениях Русской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата в связи с событиями на Украине и вот с решением Синода в понедельник. И первое, что хочется спросить, очень много всевозможных комментариев, касающихся оценки политической и даже религиозно-политической того, что происходит. Но давайте попробуем поговорить в первую очередь о людях, о тех православных верующих на Украине, которых это живо и непосредственно касается, и уже не только в понедельник коснулось, а коснулось гораздо раньше. На ваш взгляд, как на их жизни, на их церковной жизни скажется то, что произошло в понедельник, прекращение евхаристического общения Русской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата?
Ну, я вам очень благодарен за этот вопрос, потому что, мне кажется, это самый главный вопрос, и я, к сожалению, должен констатировать, что когда после вот этих вопиющих неканонических решений, принятых Константинополем, Синод Русской Православной Церкви в Минске принял соответствующее заявление, то на следующий день десятки журналистов, которые к нам обращались, они обсуждали вопросы, да, важные, но все-таки не вот этот главный, потому что я совершенно с вами согласен, это главный вопрос. А что будет сейчас с нашими братьями на Украине? Этот вопрос главный, а не тот, смогут ли люди ездить на Афон. Да, при всем понимании важности Афона для вообще для мирового православия, при преклонении перед святынями Афона и вообще практикой духовной жизни на Афоне и так далее и тому подобное. Но вот этот вопрос и еще какие-то там десятки других, которые возникали, они не являются здесь самыми важными и самыми главными. Наша молитва, наша боль сейчас в первую очередь с нашими братьями на Украине. И это по масштабу, как мне представляется, превышает все остальные возможные последствия, да, которые неизбежно возникают при подобных ситуациях. Вот. Об этом, если будет нужно и важно, еще поговорим. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, конечно, очень сложно прогнозировать, что будет происходить. Да и вообще, как я уже многократно в последнее время говорил, представление прогнозов – это другая профессия. Я официальный представитель, я могу оперировать только тем, что уже было сделано, сказано и произошло или происходит сегодня. Вот. И здесь, если говорить о возможных последствиях, что мы слышали от украинской власти и представителей раскольнических структур на Украине. Вот украинской власти на разных уровнях мы слышали, и экспертные оценки тоже такие звучали. Мы слышали то, что в силу того, что вот как считают украинская власть теперь, действия Константинополя легализовали две раскольничьи структуры, то и обе они имеют в своем наименовании слово «украинское», то вот Украинская Православная Церковь Московского патриархата теперь не имеет права именоваться украинской. Я многократно встречал в украинских СМИ и слышал от украинских представителей украинского политического истеблишмента попытку понудить нашу церковь переименоваться, называться российской. Это очень примечательный момент. Это либо какое-то тотальное непонимание того, что из себя представляет Русская Православная Церковь, либо совершенно сознательное попытка, ну, как-то манипуляции, потому что, вот я понимаю, это не так сложно, но у меня есть еще, я понимаю украинский язык, да, и я понимаю, что там намеренно просто говорится, да, то есть они пытаются вот такой формулировкой ограничить Русскую Православную Церковь границами Российской Федерации, что совершенно, так сказать, не соответствует положению вещей де-факто, и де-юре, и де-факто, да? Что слово «русский» в наименовании нашей церкви не относится к стране. И поэтому даже если ставить вопрос о переименовании, скажем, тоже недопустимый, но недопустимый, потому что существует Украинская Православная Церковь. У нас нет Русской Православной Церкви на Украине. Недавно кто-то тоже и у нас здесь говорил об этом, использовал такое выражение, не очень удачное, потому что у нас есть Украинская Православная Церковь, которая самостоятельная, самоуправляемая, с правами широкой автономии. Вот. Она является частью Русской Православной Церкви, но это выражение немножко дезориентирует Русскую Православную Церковь на Украине. А украинская власть именно об этом и говорит. Вот пусть будет Русская Православная Церковь на Украине. Точнее, если бы так говорила, в этом не то чтобы была бы какая-то логика, но в этом было бы чуть больше корректности, чем в том призыве, который сейчас переносится в Российскую православную церковь. То есть это уже приписывание нам, ну, это как бы, на самом деле, вмешательство в то, как наша структура должна, какой она должна быть, а не только как она должна называться, да. Понимаете, это уже, это вмешательство, на самом деле, в то вот, а какая вы, почему это вы церковь там разных стран, вы церковь России.
Вмешательство уже идет не только на уровне наименований.
Нет, простите, я так длинно, но я начал, вот это первое, да. Второе, конечно, это судьба храмов. Потому что это все время то, что все время обсуждается. И, естественно, о таких знаковых монастырях, как прежде всего Киево-Печерской лавре, вот, ну и о других. Да? И самое главное, что будет с верующими, потому что ну, храмы в храмах люди молятся. И вот это самый главный вопрос.
Но речь ведь не только о храмах. Насколько я знаю, с сентября Министерство культуры Украины предписало своим чиновникам провести опись так называемых историко-культурных памятников, находящихся внутри храмов. То есть это касается и икон, да. и утвари, и всего, собственно, непосредственно имеющего отношение к службе. Да. Мы имеем такой прецедент в российской истории начала 20 века, да. Когда опись закончилась тем, что мы помним по насильственному изъятию и мощей, и икон, и святынь, и надругательство.
Ну, да, но вы знаете, вот как и тогда, кстати сказать, ведь помните, когда под предлогом там, того, что голод и нужны, так сказать, драгоценности для того, чтобы вот как-то бороться с голодом. Ведь тогда какую позицию русская церковь заняла в начале 20 века, в 20-е годы, да? Ведь церковь сказала, что, пожалуйста, все, что не является богослужебной частью, там, да? Поэтому мне кажется, что и сегодня все-таки я вот хотел бы сделать акцент тот, с которого вы начали. Больше всего нас беспокоит судьба людей. Причем, знаете, вот я даже был немножко расстроен, когда в эфире одного нашего телеканала, где меня попросили дать комментарий, вот меня ведущий, ну, фактически подталкивал к тому, чтобы сказать, вот как вы, что должны делать люди. Ну, я не знаю, может быть, там ведущим хотелось, чтобы я сказал, что они должны взять в руки оружие, защищать храмы и так далее. И я сказал, что в теплой московской студии мне легко рассуждать, но я не вижу возможности вот так ответить, как вы от меня ждете. Да, если бы я сейчас находился в Киеве, да, у меня было бы моральное право на любой ответ. Да, здесь мы можем только молиться, в первую очередь молиться о том, чтобы не пришлось, не дошло до столкновений, тем более, что устами президента Украины власть все-таки гарантирует безопасность людям, но посмотрим, что будет на практике, потому что устами других спикеров говорит о том, что московскому патриархату там делать нечего. А что значит московскому патриархату нечего делать? Это о чем идет речь? О людях же?
Но мне кажется, что есть еще одна такая неприятная фоновая как бы вещь. Вот на днях опубликовали некий опрос социологический, проведенный социологической службой «Рейтинг» на Украине. Понятно, что выборка каждый раз делается такая, которая удобна, и нельзя относиться к этому как к некому объективному знанию, но в то же время ощущение вот настроения в обществе, я имею в виду не церковных людей, а светских людей, не очень как бы в курсе того, что происходит в канонической сфере, их опрашивали, вот, как они относятся к идее автокефалии. И показательно, что в южных регионах и, естественно, на Западе и в центре подавляющее большинство опрошенных говорили, что они приветствуют эту идею и что им это все очень нравится. Но это, в общем, ожидаемый результат. Но дело в том, что в целом по стране из участников опроса только где-то порядка 19% категорически высказались против.
Вы знаете, я понимаю, что я не могу сейчас нашим уважаемым слушателям предоставить какие-то документальные доказательства фальсификации этого опроса. Вот. И я понимаю, что аргумент «я в это не верю», он такой, ну, так сказать, 50-50, да, но я не верю в эти цифры. Это, конечно, часть большой украинской пропаганды. Более того, я вам скажу, как частью украинской пропаганды является то, что украинское общество испытывает, например, тотальные антироссийские настроения. Вы знаете, вот поразительным фактом является то, и это я знаю и по регулярным обмену мнениями, которые у меня происходят с моими друзьями и коллегами, которые на Украине остались, слава богу, я имею в виду, что мы сохранили отношения, и по каким-то другим свидетельствам, несмотря на то, что украинские СМИ в массе своей, конечно, жестко антироссийски настроены, да, что нельзя произнести на канале слово «Россия», не добавив к этому какое-то, значит, то же самое относится сейчас к церкви в связи с этой ситуацией. Несмотря на это, антирусские настроения, антицерковное московского патриархата настроения, они совсем не такие, какими их пытается представить украинская власть и некоторые украинские пропагандисты. Вот, потому что все-таки ну, нельзя даже за несколько лет при такой массированной пропаганде в современном мире разорвать то, что веками складывалось. Невозможно. И это дает надежду на то, что что-то будет меняться. Вот. Но, вы знаете, я бы здесь вот о чем хотел бы сказать, если вы не будете возражать, мне кажется, для слушателей радио «Вера» именно это будет очень важно, потому что я вот вижу в нашем интернет-сегменте медийного поля, то, что я встречал часто, даже среди вот наших верных, такую позицию, что вот, ну вот обе стороны виноваты, не бывает одной стороны виноватой, и, конечно, действия синода вот так слишком жесткие, и вообще это вот там что-то там патриархаты и патриархи не поделили, а люди теперь вот лишают людей общения, как это можно, нельзя. И вот здесь я хочу сказать, что вот эти аналогии, которые проводятся, и примеры, и вот картина, которая рисуется, она просто фальшивая, потому что, когда мы говорим о действиях, о решениях, которые приняты были на синоде, это ведь не решение, знаете, вот есть некий корпоративный спор, там, не знаю, там, для хозяйствующих субъектов, кто-то что-то боится потерять, и они пытаются там блокировать действия другой стороны. Нет, мы говорим о том, что раскольники, что в раскольничьих группировках, которые существовали, да, в данном случае про Украину мы говорим, там не действует благодать. И когда ты, согласно пониманию, церковному пониманию жизни, когда ты вступаешь с ними в общение, то ты как бы сам зачумляешься. Вот это какой-то, не помню сейчас, кто из священников, как раз тоже в интернете предложил этот образ, он очень точный. Решение нашего синода – это не решение, которое ограничивает возможности прибегать к таинственной жизни наших прихожан. Это восклицательный знак. Здесь зачумленный барак, туда ходить нельзя. Вот это очень важный момент, как мы описываем эту ситуацию и что означают. И, то есть у нас, когда мы говорим, что наши меры вынуждены, нашего синода вынуждены, мы не имеем в виду, что вы знаете, вот, ну, конечно, жесткие меры, а мы действительно, не было никакого шанса, именно для того, чтобы защитить, да, зачумленный барак. Мы должны поставить этот восклицательный знак, сказать, что туда сейчас нельзя ходить. Попытка представить такой вот, в кавычки беру это слово, гуманистический подход, что вы знаете, да, конечно, это все-таки не более чем церковная политика, которой можно, могли так решить, а могли иначе, не могли. Не могли, если истине церковной жизни следовать, не могли мы по-другому на этом синоде другое решение принять. Это невозможно. Это значит не сказать правды своим людям. Это значит сказать, ну, знаете, вот тут что-то там патриархи не поделили, а вы причащаетесь по-прежнему везде. Да? Это вот это очень важный момент, понимаете? И вот я бы очень хотел, не знаю, насколько мне удалось это вот донести, эту мысль сейчас, но она очень-очень важна, потому что в противном случае она другую картину рисует. А вот что справедливо и что действительно искажается, ну, в медиа скорее, это когда вот представляют это, знаете, то есть, с одной стороны, кто-то говорит о поражении русской церкви, да, там, о поражении, там, чуть ли не патриарха, да, историческом, а с другой стороны, те, кто, скажем так, на нашей стороне, да, они говорят, там, война до победного конца, мы побеждаем, мы добьем. Ничего хорошего в этой ситуации нет. Мы, конечно, скорбим из-за того, что так произошло. Мы порвали отношения с братьями, то есть эти отношения разорвались. Не мы порвали, да, мы фактически констатировали ситуацию разрыва. Надо даже, вот я сейчас, видите, поскольку сразу сходу формулирую, это не совсем удачно, не совсем честно говорить, мы порвали. Мы констатировали ситуацию произошедшего разрыва, да. И, но вот мы, например, часто говорили, что эта ситуация сопоставима или может оказаться сопоставима по масштабам 1054 годом. Но, это, но 1054 год, это же не год нашей славы и победы. Это год первой масштабной внутрихристианской катастрофы. У нас нет никаких радостных воспоминаний по поводу 1054 года. Это год, когда мы констатируем, что христианская семья не сохранила завет евангельский, чтобы все были едины. Это когда произошел первый, повторяю, серьезнейший разрыв в единой до той поры христианской семье. Поэтому, конечно, это драматическая, трагическая, печальная ситуация. И, конечно, мы надеемся на ее преодоление, на то, что она не продлится долго.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, как всегда по пятницам, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».